1440 мальков. Именно столько умышленно выкинули, а это краснокнижного осетра, между прочим, малька, выкинули в Красноярском крае рыбоводы. Сейчас этим делом занимается прокуратура, ну, потому что это прецедент на самом деле, и этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации. В чем может быть причина уничтожения при транспортировке такого количества малька? Об этом будем говорить с экспертом ООН по сохранению морских экосистем Еленой Жарковой. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Большое спасибо, что обратили внимание на эту тему. Это здорово, что прокуратура уже занялась проверкой. Ну, мы с вами хотим обсудить, почему произошел замор малька.
Да, да.
Нужно понимать, что малька везли в цистернах.
Вот давайте, Елена, извините, что я вас перебиваю, но давайте для людей, которые совершенно ничего в этом не понимают, вот я абсолютно не разбираюсь в этом, как транспортировка происходит, как выпускают этого малька в водоем. Давайте вот начнем именно вот с этого, да? В каких цистернах, какие условия должны быть транспортировки?
Давайте поговорим о том, что вообще зачем это делают.
Да,
может
давайте.
Быть, начнем с этого. Зачем выпускать малька в Енисей? Там же есть осетровые рыбы. Зачем же какой-то дополнительный малек? Может быть, все хорошо? И надо рассказать нашим слушателям, что на самом деле не все хорошо. Дело в том, что Енисей – это огромная река, одна из важнейших артерий наших таких речных в Сибири и в России. Но она также страдает, как и все остальные реки, от антропогенного фактора. Там достаточно большое количество попадает нефтяных продуктов как из-за людей, из разливов, так и из-за того, что, например, бывают паводки, и вода доходит до места залежи нефти и таким образом выносит. Есть там, например, такое место, где происходит и загрязнение радиоактивными веществами, потому что стоит большая атомная электростанция в бассейне Енисея. Ну и, конечно, золотодобыча, гидроэлектростанции. И вот как раз если говорить про гидроэлектростанции, то рядом с гидроэлектростанциями должны везде находиться рыбные такие фермы промышленные, где разводят малька для того, чтобы вернуть популяцию, возродить ее,
восполнить. То есть популяция сокращается?
Да, мы перечислили.
Из-за вот этих антропогенных факторов.
Да, массу факторов, и еще надо не забывать про рыбный промысел. Несмотря на то, что в Красноярском крае с 1998 года запрещен промысел, но надо понимать, что есть самовылов, что люди по-прежнему ходят на реку, ходят в лес.
Это браконьеры, по большому счету.
Ну, конечно, но этого не избежать. И ущерб природе наносится колоссальный, огромный. И нужно восполнять, и для этого как раз этих мальков и выпускают, чтобы таким образом восполнять популяцию. Дело в том, что если мы говорим про рыбу в естественной среде, то эти вот осетровые, они живут где-то до 60 лет. И только в 15-20 лет они становятся половозрелыми, и раз в 4-5 лет у них происходит выброс икры, и они ходят ее метать. Да? То есть представляете, насколько это редко.
Ну, и поэтому том, икра и так ценна, видимо, да?
Да, и икра ценна, и осетровых становится меньше. И представьте, мы с вами с десяток факторов практически уже перечислили. И вот прекрасное дело восстановления популяции при помощи того, что выпускают малька.
Так, вначале где-то же этого малька производят, да? То есть где?
Да. То есть есть специальные фермы, где этого малька воспроизводят из этой икры, которую получают, разводят малька и аккуратно в цистернах при определенной температуре его перевозят по специальным шлангам, таким нетравмирующим выпускают, и тогда таким образом эта популяция восстанавливается. Мы хотим об этом думать. На самом деле там не пока речь не идет о восстановлении, хотя бы поддерживается.
Хотя бы не в таком количестве уничтожается, да? То есть все-таки, чтобы это поддерживалось состояние, правильно?
Ну, популяция сокращается, но есть шанс на ее выживание, если к тому, что мы с вами перечислили, да, выпуск малька, будет дополнена работа по сохранению экосистем реки. Вот то, что мы с вами перечислили, да, вот представьте, все то, что, о чем мы поговорили, оно идет дальше и в моря, и в океаны, и там все эти загрязнения накапливаются. Так. И все сейчас эксперты говорят о сохранении экосистем, об их восстановлении и о сохранении биоразнообразия. И вот поэтому очень важно этих мальков выпускать, чтобы была, система была живая, сильная, устойчивые к изменению климата и антропогенным факторам. Поэтому этих мальков и выпускают.
Значит, мы разобрались в причинах, почему этого малька, собственно, доставляли непосредственно вот в Енисей под Красноярском, чтобы это делать. Теперь давайте разберемся, а как так случилось, что этот малек погиб вот при транспортировке?
Ну, здесь надо говорить, что, ну, во-первых, будет разбираться прокуратура. Мы с вами не являемся людьми, которые...
Ну, хотя бы мы можем предположить, как
Но мы с вами можем предположить, что у нас с вами экстремально жаркое лето, и вода вот в этих вот контейнерах, возможно, перегрелась, да, и они там могли просто свариться. Могло не хватить кислорода, могло произойти какое-то загрязнение химическое, потому что мы говорим с вами о живой рыбе, которая легко может пострадать, да еще и малек. И может быть, какая-то часть малька замерла, и вот я, если смотреть на камеры, да, то видно, что они сверху какое-то количество снимают и выбрасывают. То есть они не сливают все контейнеры. Возможно, сверху сдохло какое-то количество, поэтому выбросили частично рыбу, а частично... доставили. Такое возможно, что при транспортировке частично происходит замор.
Но да? я все-таки, Молодняка. Знаете, Елен, я уточню
Но мы
вас.
Не прокуратура.
Да,
мы
да.
Не прокуратура
я вот просто хочу уточнить. Возможно, это и случилось, то, о чем вы говорите. Там жаркое лето, неправильная транспортировка. Но в то же время организации, которые этим занимались, это же не просто какие-то люди, которые там погрузили в контейнеры, в какие-то пластиковые, там условно, я сейчас очень утрирую, да, и начали отправлять. Это рыбоводный завод, это предприятие глав рыбвод, которое там енисейский филиал. То есть это, по сути, профильные организации, которые, ну, вроде бы должны знать, какие нормы транспортировки.
Вы, безусловно, правы. Конечно, они должны знать, и прокуратура разберется, я в этом уверена, потому что к этому случаю мы привлекли огромное внимание с вами, даже тем, что обсуждаем это. И это очень важно, что именно этот случай заставил нас говорить об осетровых, о реках, о сибирских, о необходимости восстановления, очистки. И надо как можно шире рассказывать об этой проблеме на примере конкретного этого случая. Зачем и почему так важно восстанавливать сибирские реки?
Насколько, вот если мы говорим о том, что это 1440 мальков краснокнижных, тут еще важно подчеркнуть, что это краснокнижные, да? Насколько это серьезный может быть ущерб?
Ну, ущерб, конечно, серьезный, но выживаемость малька, она невелика, и надо понимать, что надо выпускать тысячи, десятки тысяч малька, чтобы восстанавливать популяцию.
То есть вот на такое количество, там, на 1500 мальков краснокнижного осетра, какое количество может реально выжить в живой природе?
Ну, надо понимать, что это 10-20%.
10-20%.
Ну, это в лучшем случае. То есть надо понимать, что это и хищники, и хищные рыбы. То есть это серьезно, это здорово, что идет восстановление, но их должны выпускать 10, 20 тысяч, 30 тысяч каждый год, чтобы популяция смогла восстановиться. И кроме того, что их выпускать, нужно и оздоравливать саму реку, чтобы им там хорошо жилось, и выживаемость была бы выше на проценты. Тогда это будет эффективно.
Понятно же, Елена, что, например, восстановление реки и всевозможные эти процессы, связанные с экологией реки, это не быстрый процесс. Это все, наверное, растягивается на годы, да, и тут нужен целый комплекс мероприятий.
Конечно, мы с вами говорим о целях устойчивого развития, о целях устойчивого развития по экосистемам, морским экосистемам, экосистемам рек. Эти планы, они приняты для всего человечества, и нужно действовать. Уже хватит писать планы, надо действовать, нужно очищать реки от стоков, от грязи, от пластика.
А как сейчас пытаются сохранить вот редчайший вид рыбы, ну или один из редчайших, да? То есть что делается в этом плане? Каким образом, какой комплекс мер может быть принимается, чтобы вот этого же осетра, например, сохранить?
Это везде все комплексы мер, они практически одинаковые. Это восстановление популяции и экосистемы рек. Это то, о чем мы с вами говорили, а именно возвращение малька в эти реки. И, конечно же, меры по восстановлению самих рек. А это очистка, чтобы из больших городов не было больших стоков, стояли бы фильтры, не попадал бы пластик, чтобы не попадали нефтепродукты, а если они попадают, их мгновенно убирали. И масса-масса факторов, которых мы, как обычные люди, мы представляем. с вами очень хорошо. Ну, еще можно добавить, что Енисей раньше замерзал, это была река замерзающая, а сейчас из-за большого количества гидроэлектростанций и атомной электростанции туда идет сток теплых вод, и фактически Енисей перестал замерзать. Это плюс еще и потепление климата, это тоже колоссально влияет на...
А вообще, что сейчас, нерест? Потому что, ну, как-то обычно вряд ли это вот конец августа, да, и вообще лето. То есть это нерест у рыбы там в другое время, ну, в зависимости от того, какая рыба, да, это может быть там ноябрь месяц, это может быть весна. А что сейчас? Или это просто искусственно выведенные мальки? Ну, тогда почему возникает вопрос, вот вы как специалист скажите, а почему именно сейчас их решили вот выпускать в Енисей, а не, например, там позже, когда уже не так жарко будет?
Это связано с естественными циклами рыбы, потому что обычно в северных реках рыбы все-таки нерестятся ближе к осени, это август, сентябрь. И мы, когда восстанавливаем экосистему, мы придерживаемся естественных циклов природы. Поэтому выпускают как раз в это время.
А где у нас вообще разводят осетра? То есть где, может быть, географически об этом сказать, да, где сейчас есть фермы по разведению осетровых? Потому что я знаю, что они есть и как на Дальнем Востоке, так, например, и на юге страны.
Они находятся все практически в ареале обитания, естественном ареале обитания осетровых рыб для того, чтобы восстанавливать популяцию и выпускать, ну, или добывать черную икру промышленным способом, не диким, не варварским, чтобы не было браконьерства, потому что это везде запрещено. Но нужно понимать, что когда мы говорим о воспроизводстве осетра, что все это происходит при лицензировании нашего государства и под строгим присмотром. И везде, где вы найдете, там в Астраханской области, в Сибири, на Дальнем Востоке. Это очень серьезное производство с лицензиями, с охраной, которые позволяют вести хорошее промышленное производство черной икры, лицензированной, которая идет и на экспорт, и употребляется. Ну, конечно, это эксклюзив, это очень дорого богатыми людьми. Но и восстанавливать природу, и также противостоять черному рынку, который, к сожалению, стал одной из самых главных причин исчезновения осетровых из наших рек.
Угу. Ну, Россия первая по экспорту черной икры в мире?
Ну, раньше были, сейчас я вам точно не скажу, потому что...
Ну, вы знаете, что, кстати, вот в один из санкционных пакетов также включена и черная икра, которую экспортировали из России, там в Штатах, в частности, об этом заявляли. Ну, вот что интересно, да, теперь они что, готовы отказаться от такого эксклюзива, там, богатые люди, концентрация богатых людей в Соединенных Штатах высокая, они что, готовы отказаться от, там, и не только в Штатах, в Западной Европе, да, они готовы отказаться от российской черной икры? У нас тогда что,
ну,
больше?
Ну, от российской готовы. Есть же другие страны, которые производят черную икру. Надо понимать, что вообще от многих эксклюзивных и очень дорогих вещей, которые и продуктов, которые связаны с эксплуатацией животных, люди, в общем-то, должны отказываться в будущем. Да? Если мы говорим об устойчивости, об экологии, о правильном будущем нашем, мы должны отказаться от черной икры, от шуб из редких животных, из тигров, из леопардов. Это неприлично, да? И от слоновой кости, и очень много всего таких вот продуктов очень, и товаров очень дорогих, которые связаны непосредственно с эксплуатацией животных, от которых надо отказываться, потому что надо беречь природу. Мы не должны тратить деньги на такие сверхэксклюзивные вещи.
У нас, знаете, как многие слушатели скажут, да ну, что же мы будем отказываться от черной икры, если мы ее и так и не едим, да. Что нам от нее-то отказываться? Она и так не в нашем рационе, поэтому, видите.
Конечно.
Достаточно эксклюзивный такой продукт, который далеко не все могут себе позволить, а могут только помечтать и сейчас посокрушаться, слушая нас, что, ну, к сожалению, да, мальков жалко, 1500 мальков. Даже если это 20-30% выживаемость, даже если 20% выживаемости, то все равно это значительное, это там 300, например, осетра бы получилось примерно в таком, да, соотношении. То есть это тоже существенно.
Конечно, конечно, существенно. Для природы важна каждая особь, каждая единица для разнообразия, для краснокнижных, для редких видов. Надо бороться за каждого представителя этого вида.
Ну, а нам сейчас с вами остается, конечно, только смотреть, какой, как будет вынесен приговор или что в данном случае скажет прокуратура, которая сейчас занимается этим делом, разбирается, напомню, в инциденте с уничтожением почти 1500 мальков краснокнижного сибирского осетра рыбоводами во время транспортировки на место выпуска молоди в Енисей под Красноярском. Эту тему мы только что обсуждали в эфире «Радио Спутник» с Еленой Жарковой, экспертом ООН по сохранению морских экосистем. Елена, спасибо вам большое за беседу, а мы продолжаем эфир.